Ассаламу алейкум, что означает «Да будет мир с вами». Добро пожаловать на очередной выпуск программы «Дин Шоу», которая знакомит вас с другим образом жизни, помогает понять ислам и мусульман. Если вы случайно переключились на нашу передачу, всего лишь щелкая пультом и услышали слова «мусульмане», «ислам», то не думайте, что мы хотим что-то взорвать. Мы тут, чтобы просветить вас и дать вам больше информации об исламе и мусульманах. Мой гость сегодня будет рассказывать о своей жизни до ислама и о том, почему он решил принять ислам. Я думаю, вам не терпится услышать его историю. Давайте начнем наш разговор без промедления. Абдурахим Грин, как ты? Спасибо за то, что пришел к нам. Почему ислам? У тебя есть знания о христианстве, буддизме и других измах. Из-за всяких взрывов люди ассоциируют ислам со всем негативным. Если пойдешь на какое-нибудь социальное мероприятие, тебя могут не пустить только потому, что ты мусульманин. Так почему именно ислам?
Если бы я был человеком, которому есть дело до таких вещей, то, что я говорю, было бы неважно. На самом деле, мнение людей не так уж важно. Важна истина, а не последствия принятия истины. Истина сама по себе праведна. Почему ислам? Ответ прост. Да просто потому, что ислам — это и есть истина. Коран — это Слово Божие, и Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, последний посланник Аллаха, свят он и велик. Ислам — это образ жизни, который нам предписал Аллах, свят он и велик, как милость и польза для всех человеческих существ. Вот по этой причине именно ислам, брат.
Короче говоря, все было просто. Узнав, что ислам — это истина, ты покорился. Ты не думал о том, что будут говорить люди. Ты был искренен, и ты пришел к исламу, так?
Ну да, в общем, так и было.
Я уверен, что ты рассказывал свою историю уже неоднократно, много раз. Люди, которые никогда не слышали твою историю и слышат ее впервые, наверняка думают, «Хорошо, что же привело тебя к этому?» Расскажи, какая жизнь у тебя была раньше, до ислама? Ты был христианином? Во что ты верил?
Сначала немного о том, в какой среде я вырос. Я из семьи с более чем средним достатком, так называемый высший средний класс. В Англии общество разделяется на социальные слои, и этих слоев больше и они резче проявляются, чем, например, в США.
Роды дворецких, прислуги и прочее в этом роде?
Нет. Я имею в виду, что есть аристократия, это королева и родственники королевы. Затем идет высший класс, который тем или иным образом имеет связь с аристократией. Все это разделение происходит не только из-за богатства, но и из-за определенной культуры. То, что можно назвать происхождением, воспитанием и всем, что входит в это понятие. Например, мой отец был колониальным администратором в Британской империи. Я родился в Танзании, отец родился в Сингапуре. Мой прадед был судьей в высшем суде в Бомбее. Таково наше происхождение колонизаторов. Как бы то ни было, но я из этой среды. Меня определили учиться в римско-католическую школу-интернат. То есть, фактически, это была школа, управляемая монахами. Моя мама полячка. И она хотела, чтобы я и мой брат получили католическое воспитание. И нас определили в эту очень знаменитую школу-интернат. В Соединенном Королевстве мы называем частные школы публичными. Частные школы называют публичными общими школами, а публичные школы называются государственными.
Понятно.
Так что, когда кто-то говорит, что он учился в публичной школе, то на самом деле он хочет сказать, что учился в частной школе. Я не знаю точно, почему они так их называют, так как когда школы только начинали функционировать, то были только частные школы. Возможно, они были публичными школами, так как были самыми старыми и имели долгую историю. И поэтому им дали возможность стать частными школами. Так что я учился в этой римской католической школе-интернате, публичной школе. Она очень известна. Поскольку это была монастырская школа, то администрировалась она монахами-бенедиктами. Вся система школы была пропитана религиозностью. В этом смысле я могу сказать, что у меня религиозное воспитание. У нас были предметы по изучению Библии, истории христианства и тому подобное. У меня же было много серьезных вопросов по поводу христианства. Например, у католиков есть молитва, которая называется «Святая Мария». «Святая Мария, Мать Бога, да свято имя Твое». Я думал, как же у Бога может быть мать? У него не должно быть начала и конца. Как так? Как у Бога может быть мамочка?
Мамочка?
Ну да, подумай, мама, мамочка. Мама. То есть в этом не было никакого смысла. Я был маленьким и рассуждал, как маленький ребенок. Если у Бога есть мама, значит, она Бог в большей степени, чем он. Потому что такие мысли нормальны для ребенка. Ты ведь не думаешь, будучи ребенком, что то, чему люди учат тебя, является ложью. Правильно? Ты доверяешь людям вокруг себя. Ты доверяешь тому, что общество говорит тебе. Эти вопросы возникают в голове, и ты пытаешься сам найти им объяснение. В конце концов, ты доверяешь своему окружению. Но эти вопросы очень глубоки и создают массу встречных вопросов. Они зарождаются в твоем сознании, и ты уже не можешь их игнорировать. Тут я должен объяснить, что это было очень многогранно. Я задавался различными религиозными аспектами. Как это так, что Мария — мать Бога? Почему я должен исповедоваться священнику? Почему я не могу просто попросить Бога простить меня? Что такое Троица? Как Бог может быть единым и в то же время быть в трех лицах? И не только это, но и вся материалистическая философия была под сомнением. Цель жизни была заработать как можно больше денег и иметь хорошую работу. Хороший диплом, и как результат, получить хорошую работу, хорошую машину, хороший дом. И это была цель жизни? Это и должно быть смыслом нашего существования? Этого было недостаточно для меня. Должно быть еще что-то. В этот момент я и начал изучать другие религии, различные философии, например, буддизм. Я изучал его какое-то время. Так начинался мой поиск. Через разные религии и различные идеологии я пытался найти истину.
Ты чувствовал какую-нибудь связь с Иисусом? Ты говоришь, что переключился на изучение буддизма. В тот момент ты покончил с христианством?
Это было не так просто.
Или ты просто интересовался, выяснял? Ты был любознательным человеком?
Сначала я изучал буддизм. Некоторые люди спорят и отстаивают точку зрения, что буддизм не религия, а философия, и что ты можешь быть приверженцем какой хочешь религии и буддистом одновременно. Буддизм не рассматривает вопрос о том, существует Бог или нет. Хотя бы в том аспекте, что Будда говорит, что каждый должен найти свой путь к спасению. Если для этого тебе надо взять что-то из этой религии, что-то из другой, то ты спокойно можешь это сделать.
То есть как буфет, как шведский стол, да?
Не обязательно. Если быть справедливым, то в буддизме есть очень хорошие принципы. Но, будучи хорошими принципами, они могут быть частью любой религии. Но в общем, да, буддизм можно считать религией по праву. Хотя буддизм никогда не рассматривал вопрос существования Бога, я не переставал верить в Бога. Я был буддистом, практиковал йогу, пытался применить эти принципы в жизни. Медитировал, старался быть вегетарианцем. Если вкратце, то был ряд ритуалов, которые я пытался применить. Я обнаружил, что буддизм оказал на меня положительное влияние. Но несмотря на это положительное влияние, он все еще не отвечал на мои фундаментальные вопросы. Почему мы здесь? Какова цель жизни? Какова цель нашего существования? Будда учит, что жизнь — это страдание. Даже если есть страдания в жизни, то нельзя сказать, что жизнь — это и есть страдание. Вся философия основана на чем-то, что не является правдой. Он учит, что жизнь — это страдание. Но страдание в жизни бывает из-за эго, то есть по причине, которая внутри. Его учение сводится к тому, чтобы отстраниться от своего эго. Нирвана — это не рай, а концентрация и отстранение от своего эго. Уничтожение, подавление, истребление эго. Грубо говоря, ты как будто становишься безжизненным. И буддисты смотрят на это как на добродетель. А ведь так важны индивидуальность, характер, личность. Но в буддизме нет этого. Они смотрят на всех одинаково. Твое «я» разрушено, и его уже нет. Однако, я не был убежден этим фактом. Как я уже говорил, я не верил, что жизнь — это страдание. Я не был уверен, что надо обязательно уничтожать собственное эго. Проблема в жизни происходит потому, что мы не контролируем наше эго. Другими словами, само по себе эго хорошо, его суть хороша. Плохо, когда мы его выпускаем из определенных границ. Ислам учит нас очищать наш нафс. Это арабское слово для эго. Нафс, он ведь как источник. Фактически, нафс необходим. Именно ваш нафс заставляет вас испытывать голод или жажду, пробуждает в вас чувство любви. Все эти страсти не являются плохими сами по себе, пока мы контролируем их, вместо того, чтобы они приобрели контроль над нами. Если они начинают контролировать нас, то это уже становится проблемой. Буддизм удовлетворял меня в какой-то мере, но я все еще не находил приемлемые ответы на все свои вопросы. После буддизма я начал рассматривать все, что мог. В этот момент я пришел к этапу супермаркета, когда я брал чуть-чуть этого, чуть-чуть того, смешивая все. Я выдумал свою собственную религию. Моя религия была смесью и христианства, и буддизма, и индуизма, и психосоматической йоги, и магии, и всего, что я изучал из философии. Я просто смешал все это в свою религию. Это было самым худшим на пути моего духовного поиска. Я дошел до такой стадии, когда думал, что, по всей видимости, не существует религиозной истины. Возможно, нет главного ответа. Нет ничего более важного в жизни, чем деньги и то, чтобы быть богатым. А моя проблема на самом деле в том, что у меня недостаточно денег, что я не богат. Я начал размышлять над тем, кто самые богатые люди на Земле. Кто имеет деньги и при этом прилагает минимальные для этого усилия? Ход моих мыслей был таков, что если я хочу наслаждаться своей жизнью, то мне нужно максимальное количество денег при минимальных усилиях. Я начал думать об этом, размышлял по поводу британской индустриальной революции и решил, что это слишком большая работа для меня. Американцы богаты, но что-то мне там тоже не нравилось. Американская мечта, когда ты выбиваешься из грязи в князи, сам зарабатываешь свой миллион, слишком много работы. Японцы. В то время они были знамениты своим трудолюбием, и все знали, что японцы только и делают, что работают. Мои размышления продолжались. И вдруг я вспомнил про саудовских арабов, которые тысячи с чем-то лет назад сказали «Аллаху Акбар», и Бог послал им денег. Звучало неплохо, никакой работы и много денег. Я начал выяснять, какая у них религия, какая у них книга, Коран. Это заставило меня пойти и взять Коран. Взять Коран, прочитать его перевод, изучать его, перечитывать его. Это не простая книга для прочтения, не роман. Это не как Библия, которая начинается в начале и заканчивается в конце. Она не такая. Она книга другого плана. Но я хотел понять, что она мне хотела сказать. Я не удовлетворился лишь ее прочтением. Я хотел понять, что она хочет мне сказать. И тут меня озарило. Я понял, если когда-нибудь я читал книгу, которая была от Бога, то это была именно эта книга. Из всех религий, которые я изучал, из всех книг, которые я прочел, эта книга была истиной. Это была та самая религия от Бога. И в этот момент я стал мусульманином. Я внял призыву ислама, принял то, что Бог един, что Коран — Слово Божье, что Мухаммад — посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
До того, как мы перейдем к обсуждению твоих открытий в исламе, давай вернемся к тому, о чем ты говорил вначале. Ты упоминал про Марию, про то, что не мог принять того, что она Богородица, что Бог — человек, что у Бога может быть Сын, что Иисус умер за наши грехи. Можешь рассказать об этом подробнее?
Отвечая на все вопросы сразу, в конце концов, все мы — человеческие существа. Бог не похож ни на что в нашей Вселенной. Бог бесконечен, Бог вечен, Бог самодостаточен. И что значит сказать, что самодостаточный начал нуждаться? Не может что-то быть вечным и временным одновременно. Это невозможно. Это не парадокс. Это не то, что выглядит противоречивым. Это и есть само противоречие. С исламской точки зрения, каждый пророк приходил с одним посланием, что нет никого похожего на Бога. Это истина. Нет никого похожего на Бога. Это заставляет нас задуматься. Это и была первая заповедь. Не сотвори себе кумира. И вторая заповедь. Не делай никаких изображений творений из тех, которые есть в небе и на земле. Запрет изображения любого живого существа. Не делать никаких изображений и не поклоняться им. Это запрет на изображение любых живых существ. Это написано в Библии. Это вторая заповедь. Далее говорится о том, что ты не должен поклоняться им. Это все предельно ясно. На земле или на небе нет ничего подобного Богу. И нет ничего на земле или на небе, чему можно поклоняться. Бог не создание. Он не человек. Об этом говорится в Библии. Об этом говорится у Осии. Я Бог, я не человек. Это вопиющее противоречие. Это противоречит посланию всех пророков. Это противоречит разуму, здравому смыслу. И на самом деле это работает только в пользу язычества, против которого боролись все пророки с самого начала времен. Иисус — Бог, воплощенный в человека, равен Богу или часть Бога? Любое заявление, что человек может быть равен Богу, это оскорбление Бога, неверие в Бога и превращение великого в ничтожное. Бог не человек. В этом вся суть.
Ну тогда кто же Иисус Христос? И за чьи грехи Он умер?
Иисус — пророк Бога. И Он не умер. Он не умер ни за чьи грехи. Вся эта идея, что Богу было что-то надо, уже уводит нас в сторону от истины. Мы не можем сказать, что Богу что-то надо было сделать. Христиане говорят, что Богу надо было пожертвовать Иисусом для искупления человеческих грехов. Богу это не надо. Он ни в чем не нуждается. Если Он захочет простить ваши грехи, то Он их может простить просто так. Не обязательно умирать. Все, что надо сделать, если ты хочешь прощения грехов, это попросить об этом Бога, верить в Его единственность, не приобщать к Нему сотоварищей, не делать Его равным чему-то или кому-то в этой вселенной. Неважно, Иисус это или кто-то другой. Просить только Его одного, простить ваши грехи, раскаиваться в грехе, сожалеть о содеянном, иметь намерение не повторять этого более. Бог не только простит вас, но еще и запишет вам хорошие дела вместо этих плохих. Вот это милость Бога, прощение Бога.
Просто, все очень просто для понимания.
Никаких жертв. Никто не должен умирать на кресте. Это заявление, что Бог не может простить грехи без жертвоприношения, неправда. Бог может простить грехи с жертвоприношением или без него. В исламе есть жертвоприношение. В иудаизме есть жертвоприношение. Но и мусульмане, и евреи не верят в то, что жертвоприношение является абсолютно необходимым условием для получения прощения Богом. Если я не делаю жертвоприношение, если я не способен сделать жертвоприношение, то я все еще способен покаяться Богу. Вся эта идея, что Богу нужно жертвоприношение для прощения грехов, просто безрассудна. С другой стороны, что это значит, когда кого-то наказывают за твои грехи? Если у меня есть дети, и, например, этот ребенок номер 8 сделал что-то плохое, я беру кого-то другого из детей и собираюсь распять его за то, что сделал номер 8. Кто бы не услышал про это, сказал бы, что человек — злой тиран. Надо наказывать виновных. Тот, кто совершил преступление, тот и должен быть наказан, а не совершенно невинный человек. Разве правильно наказывать невинного человека за грехи другого?
Ни в коем случае.
И что это означает, когда говорят, что Адам съел плод запретного дерева, и теперь я наказан? Ты наказан, все наказаны. Я не ел с дерева. Ты ел с дерева?
Вообще не ел.
Так почему же ты или я должны быть наказаны за то, что ни ты, ни я не делали? Есть в этом какое-то рациональное зерно?
Ни в коем случае.
Я не хочу сказать, что Бог не способен это сделать. Суть в том, что тот, кто так поступает, несправедлив. Это не подходит под понятие справедливости.
Ни в коем случае.
Я не думаю, что мы имеем право такое утверждать. Я не знаю, кто имеет право приобщать такую теологию Богу и давать всему этому еще облик Божьей любви. Мне грустно говорить об этом, но это абсурд. Абсурд.
Твоя сущность не дала тебе принять эту догму. Никто не вбил тебе это в голову.
Нет, почему же? Я верил в эту догму. Эту идею вбили мне в голову. Я должен сказать, что мне очень повезло, что кто-то сел и разъяснил мне все это. Именно про эти вещи, про Троицу и про все эти вещи, которые мы с тобой тут обсуждали. Этот человек был мусульманином. Он не был со мной агрессивен, не был груб. Он был очень вежлив. Он спросил меня, «Ты веришь, что Иисус — Бог?» Я сказал, «Да». Он спросил дальше, «И ты веришь, что Иисус умер на кресте за твои грехи?» Затем он сказал, «Значит, ты веришь, что Бог умер?» И это было так, как будто кто-то включил свет в моей голове. Меня осенило. В этот момент я понял, что все, что мне преподносили как христианство, не имеет никакого смысла. Но никто до этого случая не разъяснял мне этого. Если ты веришь, что Иисус и есть Бог, и если ты веришь в то, что Он умер на распятии, ты веришь в то, что Бог умер. Я знал, что я не верю в то, что Бога можно убить. Я не верил в то, что Бог умер, распятым на кресте. так как Бог бессмертен, Он никогда не умирает. И в этот момент я понял, что вся доктрина христианства — это ложь.
Знаешь, кто-то может сказать, слишком все запутано. Все эти религии, утверждения, я не хочу следовать какой-то организованной религии. Я все еще верю в Бога. Я буду хорошим, не буду никому вредить. Ты тоже попался в эту ловушку и начал брать из разных вероисповеданий то, что тебе удобно. Что ты скажешь тому, кто идет этим путем?
Скажем, например, ты заболел, и у тебя есть негативный опыт общения с каким-то определенным врачом. Твой опыт с ним был печален, так как он претендовал на то, что он является квалифицированным специалистом, не имея оснований на это. Скажем, он говорил неправду о своей квалификации. Может, он и был квалифицирован, но не имел практических навыков в какой-то определенной сфере. Значит ли это, что ты откажешься от медицины полностью? Значит ли это, что ты больше не будешь пользоваться медициной вообще, заменяя ее чуть-чуть колдовством, чуть-чуть вуду, чуть-чуть акупунктурой, смещаешь все это? Ты ведь не будешь так делать. Ты поймешь, что не медицина виновата, а тот врач, который врал о каком-то аспекте своих знаний. И на самом деле это твоя вина, что ты не навел о нем справки заранее. Ты просто принял то, что тебе сказали, но ведь Бог дал тебе мозги. У тебя есть способность размышлять. Ты можешь проверить этого человека. Ты можешь сам думать и решать, что является правдой, а что нет. И это заявление, что тебе не нравится организованная религия, несостоятельно. Есть очень много вещей, которые нам не нравятся. То, что нам это не нравится, не имеет никакого отношения к тому, является это истиной или нет. Самые главные вопросы должны быть, не спасал ли Аллах Коран, является ли пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, пророком, ислам, образ жизни, предписанный Аллахом, свят он велик, для людей. У вас простой выбор, либо ты следуешь этому пути, либо катишься в ад. Вот о чем надо размышлять. Ислам, истина или нет? Если ты можешь посмотреть внутрь своего сердца и сказать, «Нет, это неправда, все, это между тобой и Богом». Но человек, который говорит, что не хочет организованную религию, и понимает того, что он делает, он думает, что упрощает свою жизнь. Как говорится, ты хочешь съесть торт, чтобы при этом от него не убыло. Если ты отрежешь кусок и съешь его, торта станет меньше. Нельзя поразить обе цели сразу. Они хотят преимущества того, что они верят в Бога, и не брать на себя ответственность. Если ты веришь в Бога, то следуй Его заповедям и тому, что принесли пророки. Коран говорит, «Покажите мне любую книгу, которая говорит, делайте, что хотите». Покажите любую книгу, которая пришла как руководство от Бога и разрешает все, что вы хотите. Такой книги не существует. Если ты думаешь, что это самое главное, ты просто выдумай свою религию и делай, что хочешь. В этом и суть. Знаешь, был философ, римский философ по имени Цицерон, который сказал, «Единственный путь к настоящей свободе — покорение законом, но только покорение таким законом, в которых, как ты знаешь, есть истина». Так как это и есть суть человека, человек ограничен. По причине нашей ограниченности нам нужна структура, нужна организация, нужны правила. Представьте себе, что вы живете в стране и говорите, «Я не верю в закон, не верю в организованную страну. Я буду брать то, что хочу, и не буду брать того, что не хочу. Я буду делать то, что хочу, а что не хочу, не буду делать». Представьте себе, что все это сделали в Америке. Был бы хаос. Почему в религии должно быть иначе? Образ твоей жизни. Почему он не должен быть предписан Богом? Твое отношение к Богу. Почему оно не должно быть организованным? Почему в жизни не должно быть структуры? Ты хочешь сделать торт? Тогда тебе нужны ингредиенты. Правильные ингредиенты, замешанные в определенном порядке. Если не будет ни порядка, ни ингредиентов, то процесс не сработает и торт не поднимется. Не будет нужного вкуса, консистенции, Торт не получится. Тебе надо следовать рецепту. Можно сказать, что Бог дал нам рецепт. Рецепт для успеха. Этот рецепт из Его совершенного знания. Он дал нам законы, по которым нам надо жить. И истина в том, что только если мы покоримся этим законам, мы обретем истинную свободу. Истинная свобода — это покорение Богу, а не покорение своим желаниям. Дело в том, что дьявол путает людей, говоря, что ты свободен и можешь делать все, что пожелаешь. Таким образом, ты становишься рабом своих страстей. Твои страсти говорят тебе, делай то, не делай это. Делать все, что пожелаешь, значит покориться своим страстям и капризам. Теперь ты покорился своим желаниям. А кто находится в большем заблуждении, чем раб своих страстей и желаний? Кто в большем заблуждении? Никто, кроме того, кто является рабом своих страстей. И это заявление, что я не хочу следовать организованной религии и прочая болтовня, в этом нет никакой логики. В этом нет здравого смысла. И это никогда не приведет к счастью и успеху в жизни.
У тебя сейчас есть полное внимание аудитории, всех мужчин и женщин. Они заблудились, запутались по причине неправильной подачи информации со стороны средств массовой информации. Они ассоциируют ислам с терроризмом. Они хотят понять, но боятся сделать шаг, думая, я стану кем-то, похожим на человека в Афганистане или подрывником. Что ты можешь сказать об этом?
Я могу сказать сотни вещей по этому поводу. Например, представьте себе, что все судили бы о христианстве по Дэвиду Корешу из Конгрессии адвентистов седьмого дня и всех, кто последовал за ним в осаде в Техасе. Представьте, что все связывали бы христианство со взрывами в Оклахоме, сделанные христианским фундаменталистом. Представьте, что все судили бы христианство по Адольфу Гитлеру. Представьте, что кто-то сказал, это Европа, они все христиане. Значит, Адольф Гитлер — христианин. Значит, это, наверное, и есть христианство. Никто с функционирующими мозговыми клетками не пришел бы к такому выводу, если они используют их. Смотреть на вещи, которые делают некоторые из мусульман, и приходить к выводу, что это и есть ислам, не является интеллигентным поведением. Ты не можешь судить об исламе потому, что некоторые мусульмане или даже большинство людей, называющих себя мусульманами, делают. Ислам запрещает пить алкоголь. И если ты обнаружишь, что все мусульмане пьют алкоголь, то ты обвинишь ислам, и ты говоришь, «О, ислам — это религия, разрешающая пить алкоголь». Откуда ты знаешь? Я видел, как мусульмане распивали алкоголь. Да, но ведь Коран говорит, не пейте. Коран говорит, не убивайте женщин, не убивайте детей, не убивайте стариков, не атакуйте мирных жителей. Это то, что пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал нам. Да, Коран говорит нам о битве, и есть время и место для битвы, защищая свою семью, религию, землю, но никогда не разрешается убивать женщин, мирных людей. Таково учение ислама. Так что интеллигентный человек поинтересуется, что проповедует эта религия, что именно говорит пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Так ты будешь знать, что такое ислам. Но ты не можешь судить об исламе по мусульманам. Так же, как не можешь судить о христианстве по испанским крестоносцам или инквизиции, по Гитлеру и тому подобным вещам. С другой стороны, я надеюсь, что все слушающие достаточно интеллигентны, чтобы понять, что именно я хочу тут сказать. Даже если ислам говорит, что ты должен пойти и взорвать себя ради Бога, какое дело до того, правда это или ложь? Потому что каждый еврей и христианин знают, что Бог сказал Аврааму принести своего сына в жертву. Какая же это религия, где Бог приказывает отцу зарезать своего собственного сына? Если ты будешь судить об исламе потому, что не является истиной, но даже если это является истиной, то тогда ты можешь с таким же успехом отказаться от своей собственной религии. Потому что твоей собственной религии Авраама было приказано убить своего собственного сына. К тому же в христианстве Бог убивает своего собственного сына, чтобы простить твои грехи. Разве не так? Так что ислам, иудаизм или христианство, на самом деле происходит очень много убийств. Печальный факт. Но так устроен мир. Истина важна в том, что ты воюешь за истину, справедливость. Если ты воюешь, то правильным ли образом ты воюешь? Этично ли? Вот главные вопросы. Я хочу сказать, что не намереваюсь оправдывать терроризм. Нет, это не так. Самое главное — понять, ислам — истина или нет. Все должны выяснить это для себя. Является ли ислам истиной? Не спасал ли Бог Коран? Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Посланник Аллаха? Не надо сидеть и ковырять. О, Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, женился на более чем одной женщине. Коран говорит так и так. Какие-то отдельные нормы морали — это не способ оценки всего. Постоянен ли Коран? Противоречит ли он сам себе? Говорит ли он о вещах, о которых никто не мог знать больше тысячи лет тому назад? В сфере науки, истории и многих других сфер. Откуда пришла эта информация? Как пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, знал о событиях, которые произойдут в будущем, а мы видим, как они происходят сейчас. То есть, мы наблюдаем столько всего, столько доказательств, что интеллигентный человек поймет, что Коран — это слово Аллаха, а Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, является посланником Аллаха, свят он и велик.
Знаешь, люди здесь прошли через это, видели многие из наших шоу. Этот потерял деньги, у того нет мира в душе. Готов покориться Создателю Аллаха Единому, не предавая ему сотоварищей, а не человеку, обезьяне или корове. Скажи им, что им надо сделать, чтобы попасть в рай, чтобы жить этим образом жизни, который угоден Аллаху, свят он и велик.
Ключи рая — это свидетельство того, что никто не достоин поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, посланник Аллаха. По-арабски это свидетельство называется шахада, и звучит так: «Ашхаду алля илляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулю». С того момента, как вы произнесете это, вы мусульманин.
Продолжай.
После этого ты читаешь намаз, постишься, живешь этой жизнью, так как это и есть ислам. Ислам — это программа, это рецепт для всей жизни. Он учит жить жизнью, сосредоточенной на Боге, на хорошем. И я хочу подчеркнуть, что ислам — это все только хорошее, как, например, быть хорошим по отношению к другим, поступать хорошо. Это так важно в исламе. И это не потому, что хорошие дела приведут тебя в рай. Люди говорят, ты попадешь в рай, если будешь поступать хорошо. Нет, ты попадешь в рай, если Бог будет снисходительный к тебе. Праведные поступки — признаки твоей веры. Если ты верующий человек, то будешь поступать хорошо. Праведные поступки увеличивают твою веру, приближают тебя к Богу. Это и есть доказательство. Совершая благие дела, ты приближаешься к Богу. Это все, что необходимо делать, как только человек станет мусульманином и произнесет свидетельство веры. Раз сказал, что принял ислам, то живи в соответствии с ним.
Джазакаллаху хайран. Огромное спасибо, что провел с нами время на один шоу. Я благодарю вас за то, что оставались с нами еще один выпуск нашей программы. Вы получили послание. Есть один Бог. Поклоняйтесь только Ему. Послание одно и то же, с самого начала времен. Все пророки приносили один стиль жизни, одно и то же послание, предание и подчинение только Богу, а не созданием. И если до вас дойдет это, то до вас дойдет и ислам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Да пребудет над вами мир.
There's only one God and Muhammad is his messenger. Allah, la ilaha illallah. Allah, there's only one God and Jesus was his messenger. Allah, la ilaha illallah. Allah, there's only one God and Moses was his messenger. Allah, la ilaha illallah. Allah, there's only one God, and Abraham was his messenger. Allah, la ilaha illallah.